Мне звонит один человек и спрашивает, как подготовиться к смерти. Мне вот сейчас аж 62 года, у меня здоровье падает. И что делать? Может быть, пранаяму, может быть, вот это все такое. Я ему сказал, чтобы лучше подготовиться к смерти, надо жить изо всех сил. Не надо, и все, жить изо всех сил. Это лучшая подготовка к смерти, потому что, ну, что значит подготовиться к смерти? Сегодняшняя тема будет такая. На пути самурая. Откуда эта фраза взялась вообще? Она взялась из кодекса самурая. Сейчас я посмотрю. Это я услышал в одном фильме. Фильм называется «Боец». Воинская мудрость гласит, если ты принял решение убить человека, не следует избирать окольных путей. На пути самурая самое главное – непосредственность. Поэтому лучше сразу кинуться на врага. Кто-то подумает, решение убить человека, самурая, причем тут мы. Но в этой же книге сказано, если все люди будут молиться об одном и том же, это обязательно сбудется. Так что самураи не такие вот эти кровожадные, там вся философия жизни. Сразу кинуться на врага. То есть, если у тебя есть проблема, не надо выдумывать чего-то. Потому что сложность, это наш враг и есть. Сложность. Надо эту сложность просто, ну, или игнорировать, потому что всегда есть что-то простое. И простое есть всегда. Значит, есть два вида простоты. Два вида простоты. Когда мне Господь просто говорит, что-то надо делать, и я это делаю. Я это просто вижу. Вижу. Я это знаю. Я не могу объяснить, потому что мне могут не поверить. Знаете, я могу помнить прошлое, я могу помнить будущее. Как, например? Вот я же помню, что со мной было 5 минут назад. Я могу так воспроизвести в памяти. Ага, да-да-да-да-да. Я вот это читал, подожди, я сейчас вспомню. Ага, вот там так было написано. Или, может быть, это почти с каждым бывало. Вдруг ко мне приходит какая-то мысль, и через 10 минут такая мысль, причем, ну, я нигде не мог это прочитать, нигде не увидеть, но через 15-10 минут мне попадается книга, и я читаю это. Или включается какой-то там телевизор, и там диктор говорит такую фразу. Почему я вот это? Это я вспомнил из своего будущего, потому что в будущем я это видел. И чем больше человек вспоминает из будущего, это симптоматика того, что он правильно ориентирован. Это человек, который, и когда нам говорят, вот вера, она от слышания, тебе Господь Господь показывает тебе, показывает видеть. Вот это нас переключает, чтобы мы только не вперед, а вспоминали о прошлом, о своих там это, а что там поправить, не надо прошлое вообще трогать. Итак, сложность. Откуда она вообще взялась, эта сложность?
А какой вид простоты вы не сказали?
Ну, я сейчас к этому подхожу. Два вида. Я еще первый-то не сказал. Первый вид простоты я просто вижу. Это тогда, когда я... Этот вид простоты, он уникальный, потому что я не могу его объяснить, то для меня это ясно. У меня нет вопросов, куда мне двигаться, что мне делать. Я знаю... Что я хочу, что мною движет, вот движет как сила, вот как Слово Божье, да, и она же сила, все, мне не надо ресурсов, я просто туда иду, я знаю, что так будет, не знаю деталей, но знаю так, это вот вера и называется. Это просто, да, это просто. Вот объяснить это может быть сложно, но для меня это просто. Другой вид простоты, это когда, сейчас скажу, другой вид простоты, это когда, допустим, у меня не Бог сказал мне что-то сделать для кого-то. Когда Бог говорит, Он говорит для кого-то сделать, потому что у меня своих желаний нет, мне неинтересно, у меня, в общем-то, все есть, я счастлив. Я доволен своим окружением, это воспринимаю как и де юре, и де факто. И, в общем, я не ворочаюсь головой по поводу своего здоровья, по поводу финансового обеспечения, что у меня какая там семья, какие друзья, какие у меня отношения там с начальством. Мне тут все уже хорошо. Все хорошо, устраивает. И вот тогда вот... А если у меня еще это стоит на повестке дня. Или отношений, или денег не хватает, или ну, работа, или ну, что-нибудь. Какой-то аспект жизни. Я знаю, что мне надо, что я хочу, я знаю, что мне это надо, я знаю, что мне надо делать, и я начинаю идти туда, и вот тут я не могу идти как самурай по прямой. Понимаете? Когда мне Господь сказал, иди, тогда мои стези, так сказать, прямо, потому что там просто все на уровне чуда разгораживается, мне везде зеленый свет, мне везде правильная маршрутка подходит, правильные люди подходят, ну, все, что надо. Там мне не надо вот этот слалом по жизни. Но если мне что-то в жизни не хватает, во-первых, мы должны уяснить себе твердо, что если мне что-то не хватает, наверное, мне рано это еще всучить, потому что, в руки, потому что, ну, я, наверное, не умею с этим обращаться. Или, ну, большой, это все, что нам надо, это какой-никакой ресурс воздействия на окружающее. И поэтому мне этот ресурс не дается, потому что я могу как-то людям навредить. И вот, ну, я хочу это получить, и в этом ничего плохого нет. И тогда я обнаруживаю, что совесть мне подсказывает, что путь этот достаточно извилист, и что он зависит от того, от того, от этого. Даже не с тем, чтобы получить от них что-то, от этих людей, потому что от них зависит вот то, что я хочу получить, а двигаясь к получению вот моего там вожделенного объекта, да, ну нужного, не будем говорить вожделенного, я могу наступить им на мозоли, я могу их как-то подвинуть с их территории, и совесть меня учит, и я получаю то, что я хочу, но немножко медленнее. И самое главное в этом пути не получение, вот когда я это получу, это будет называться получение совершенным образом, я об этом уже не буду думать. Самое главное уроки, которые я буду получать, сталкиваясь с этими препятствиями, как бы вот других там не поранить, не наорать на них там, а вот ну, по-человечески все это получить. И когда я получу все, что вот это хочу, то, что у меня нету, да? Вы знаете, одному много надо человеку, другому мало надо. Чем больше тебе надо, тем больше твой извилистый путь получится. Потому что тебе это надо, да? Вот. Если мне особенно ничего не надо, мне лично ничего не надо. Я просто горю какой-то деятельностью, во мне проклюнулся талант, я хочу что-то вот это делать. Тогда Господь говорит, все, тогда мой путь уже становится прямым. И вот этот любой талант и то, что Господь говорит, те прямые все пути. И добиваясь своего, я понятно вообще говорю? Да? Я стараюсь вас меньше запутать, потому что хочу распутать. Вот. Добиваясь своего, мы начинаем получать вкус от того, как мы соприкасаемся с людьми, потому что в конце концов самое лучшее и в жизни это общение. Общение. Я просто иду, да, торгаш хочет заработать, но в конце концов его уже не как деньги интересуют, как общение с другими торгашами, с другими покупателями, сам вот этот процесс общения. И когда я получаю вот это общение и достигаю что-то, там получается мое какое-то могущество, все, человеку больше ничего не надо. Вот. И тогда я не вокруг людей начинаю хороводы водить, как бы их обойти, чтобы они мне не мешали, чтобы у них получить. А непосредственно иду прямо к человеку. И тогда мой путь начинает быть прямым. Простым. Но в любом случае это просто. Я вам расскажу один этот ролик. Я его там подсмотрел у одного проповедника. Значит, приходит женщина на сеанс к психологу. И психолог такой, знаете, такой человек, вот так он сидит, вот так вот. Вот так вот сидит. И видно, что он говорит, я заранее говорю, у нас будет сеанс, вы платите деньги вперед за 5 минут разговора $5. Вот. Если вы прервете разговор раньше, все равно $5 мои. И второе, сдачу не даю. Если у вас сдачи нет, я сдачи не дам. И женщина так сразу раз, что-то, ну... То есть психолог как бы себе не уверен. Он говорит, ну $5, что жалко $5 тогда. Да? Вот. Она, ну, достает. Давайте вашу проблему. давайте. Она дает ему $5, он говорит, ну а потом, а 5 минут, а потом можно говорить сколько угодно, за эти же там $5, сколько угодно, но редко кто 5 минут типа выдерживает. Ну так интригует. Женщина говорит, ну у меня такая проблема, у меня вот сны такие, я боюсь, что меня похоронят заживо. И он сразу говорит, прекратите это. Она в смысле? Ну прекратите это думать вообще. Ну как прекратить? Ну просто прекратите это думать. Ну у меня же сложная ситуация. У меня же это, может что-то в детстве надо рассмотреть, может у меня какое-то, он говорит, просто прекратите это. Ну, может, мы вот это, может, с матерью связано, мы этот вопрос не рассматриваем. Ну, прекратите это. А у него так демонстративно часы, он смотрит, когда эти 5 минут закончатся. А она говорит, может, я что-то записать? Он говорит, нет, всего 2 слова, прекратите это. Ну как, просто прекратите это. Но я же не могу. Что вы не можете прекратить? Это тоже прекратите. И потом она говорит, ну да, я все поняла. Ну, может быть, у меня же все сложно. Он говорит, и это тоже прекратите. Прекратите это, прекратите это. Она тогда начала, говорит, прекратите это. На него начинает говорить. Он говорит, хорошо, я вам помогу. Но вам тогда надо авторучку. Тогда вы запишите не 2 слова. 2 слова вы записываете, а вот, ну, запомните, а вот 8 слов. Прекратите это немедленно, иначе я похороню вас заживо. Ага. Вот так вот. Ну, такая смешная реприза, но это смысл такой же, как вот этот вот самурайский смысл. Простота, ну, я хочу сказать, что не только самураи действуют непосредственно, без посредников, просто напрямую. Это не только их лозунг. Это не только лозунг каких-то там вайшнавах, непонятно чистых преданных. Это не просто вот этот какой-то странный психолог. Вот эти все сложности, нам их просто не существует. Просто не существует. Нам говорят, что ой, надо это карма. Просто прекратите это. Любая сложность, вот эти, она идут навороты, 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 а может быть мне там вот это, нет, просто прекратите это. И я хочу сказать, это может каждый. У меня же индивидуальность, извини, индивидуальность у тебя будет тогда, когда ты будешь служить напрямую Богу. Вот тогда она только появится, и тогда как раз будет очень такая супер-пупер это, простота, тебе будет ясно. А пока-то ты человек толпы, и все твои проблемы, они рождены толпой, завистью. И решаются они стандартно. Книжечку почитай, как это делается, и все, тебе индивидуального приема не надо. Никакая это не индивидуальность, никакой у тебя не сложнейший такой случай. Тебе просто, как говорится, просто задаете себе 2 вопроса. Что я хочу? Ну мы же это знаем. Ну что я хочу, да? Вот мне надо это. Что я для этого буду делать? Я начинаю это делать. Просто начинаю это делать. Это примерно, знаете как? Вот я иду на север, я хочу попасть на юг, но я иду на север. Вот. Мне надо просто прекратить идти на север и начинать идти на юг. Прекрати идти на север, но нельзя идти на север и попасть на юг. Ну можно, конечно, через полюс, но там есть опасность, что ты замерзнешь просто. Долго идти. Просто прекрати это. Это касается бросить пить, бросить курить, бросить все. Еще один пример есть. Вот у нас в Запорожье снимался фильм. Какой же фильм? «Единственное». По роману «Дурь». Высоцкий снимался. Проклова, по-моему, снималась. Золотухин снимался. И вот Золотухин приехал с армии. Вот, и там его это, жена ждет. И потом, он же дальнобойщик, поехал туда, и потом забыл там паспорт, посмотрел, а ее Высоцкий там целует уже. Вот, там сразу развод. Он женился сгоряча, просто назло. И вот эту свадьбу снимали вот в это в кафе, Посейдон называется у нас кафе, на проспекте. Вот это вот фильм там снимался. Вот. И потом ходит такой, как в воду опущенный. Как в воду опущенный. Его вызывает, а он такой замечательный дальнобойщик, вообще работяга. Вызывает начальник. У начальника там в коридоре там полно этих народа. Он говорит, вот я тебя вызвал, брат, как он сказал. Как-то по фамилии назвал, не помню фильм. У тебя что, жить негде? Что ты такой ходишь, как в воду опущен? Он говорит, есть. Может, что-то снаряды рвутся, может, бандитизм вокруг, может, хлебушка не хватает. Он говорит, есть. Так а что ты тогда? Работай, живи просто. Потому что дурь это все, дорогой. Дурь. Вот эта сложность, это дурь. Ты просто начинаешь просто жить, зная цель, и идешь туда, все. Ты быстро решаешь все свои проблемы. Очень быстро. Как самурай. Вот самураи это просто нормальные люди, оказывается. В отличие от ненормальных, сложных, возвышенных идиотов. Которые вот им понарассказывали, там, психологи, там, эти, там, ну, много там чего. Вот они, решаешь все свои вопросы, отказываешься от всего плохого. Вот, рассказывал Чайтанья Чандрачаран. Его спрашивают, как бросить курить? Тогда Чайтанья Чандрачаран был в таком получше положении, чем там сегодня. Вот. Он говорит, захотел закурить, покупаешь пачку сигарет, достаешь сигарету и бросаешь ее. Захотел еще закурить, опять берешь сигарету и бросаешь. И так пока кончилась пачка, захотел закурить, покупаешь еще пачку и бросаешь. Нет, там надо много там чего, да ничего не надо. Простота, простота. У меня нету силы воли. Мы сегодня почитаем, что такое сила воли, что такое ясность. Вот я не знаю, как это. Ты знаешь, как это делать. Ну, у тебя вот туман в голове, который говорит, что ты не можешь это потому что. Ты все можешь. Каждый из нас может. Сила воли тут ни при чем вообще. Есть существа, хотел сказать. Люди с такой колоссальной силой воли, такие там стахановцы, такое, не может бросить курить, например. Сила воли тут ни при чем. Просто есть определенные такие общественные такие клише, которые вот на народе просто стоят, что это вот нельзя. Нельзя. Клише такое. Общественное сознание. Вот надо от него избавиться. И оказывается, все просто. Для ребенка все просто. Давайте прочитаем, что же такое простота. О серьезных, то есть я буду высмеивать всю сложность, вся, которая есть. В Библии написано, что Господь пришел, чтобы посрамить вот этих умников и превознести простых людей. Простых. Господь сам простой, вот если там взять Кришну, там Кришна, он где там? Он там Вриндаван, полное сельпо, да? Пастушки. Никаких тебе горожанок, у него все украшение, это перышко, там что, корова, все. Вот. Сам Господь простота. Вот. И это превозносится, а когда у него там есть два рака, и говорится, что там не сильно хорошо. Не так хорошо, как вот в простоте сила есть, да? О вещах серьезных следует говорить просто. Напыщенность тут неуместна. Говоря о вещах незначительных, надо помнить, что только благородство тона, манеры и выражений могут придать им смысл. В простоте сила. Не вот в этих бирюльках вот этих всяких. В простоте сила. Все, что обычно, просто. Но не все, что просто, обычно. Оригинальность не исключает простоты. Самое лучшее – прямо и просто сказанное слово. Из двух возможных слов всегда выбирайте самое простое. Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна. И надо ее отбросить. Вот не могу сказать, вот как бы это выразить, значит и нечего сказать. Нечего сказать. Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Никогда не предпринимай, я, извините, авторов не читаю за экономию времени. Никогда не предпринимай никаких сложных ходов. Если того же можно достичь более простыми способами. Это одно из самых мудрых правил жизни. Это уже не самураи говорят, видите, говорят то же самое. Не создавай себе слишком мудреного представления о человеке, судя о нем просто, не считая его ни слишком хорошим, ни слишком дурным. О характере, в манерах, в стиле, во всем самое, самое прекрасное – это простота. Нет ничего проще, чем величие. Воистину, быть простым – значит быть великим. Со счастьем дело обстоит, как с часами. Чем проще механизм, тем реже он портится. Сильные люди всегда просты. Простота есть сознание своего человеческого достоинства. В жизни нет ничего сложного. Это мы сложные. Жизнь – простая штука. И в ней чем проще, тем правильнее. Все нужное просто, все сложное не нужно. Все нужное просто, все сложное не нужно. Простота – это то, что труднее всего на свете. Это крайний предел опытности, это последние усилия гения. Но я бы сказал по-другому. Это если ты выберешься с этого болота сложности, в которое нас вогнал социум, причем так это... Социум на это нацелен, чтобы мы в этом болоте были, чтобы не было у нас этой силы. И вот, вот ты и гений. Гениями, кстати, и рождаются, не становятся. Простота есть ближайшая родственница ума и дарований. Простота – высшая ступень искусства. Простота – это не только самое лучшее, но и самое благородное. Мы должны быть благодарны Богу, что Он создал мир так, что все простое – правда, а все сложное – неправда. И вот просто иди, а у меня нет силы, а я боюсь. А надо проверить, а авторитетно ли, а разрешение спросим ли, понимаете? И так далее, и тому подобное. Вот эти самураи, они же, я хочу сказать, что самураи, это не, это вам не, как это сказать, не рыцари. Рыцари, вот у него там дама сердца или что-то такое, рыцари вообще подозрительный народ. И с латами у них что-то не, ну вот, вот доспехи такие, да, такие доспехи. Тоже какая-то такая заминка, непонятно. Говорят, что в те времена не могли таких лат делать. Это явно такая какая-то штамповка. Ну что-то, в общем, там странные. И, хочу, и вот, вот как-то даже на слух воспринимается, что вот рыцарь и самурай. Самурай это что-то посерьезнее будет, да? Самурай посерьезнее. И поэтому я хочу прочитать, кто же такие самураи. Самурай феодальной Японии – это военно-феодальное сословие. От крупных владетельных князей и заканчивая мелкими дворянами. Часто проводят аналогии между самураями и европейским средневековым рыцарством. Но такое сравнение во многом некорректно. И в чем же разница? О, да, там просто вот ничего не боюсь, а там это самурай – это мудрец. Это мудрец, который не просто не боится помирать, у него эта философия смерти, он знает, за что помереть, он не просто. Там вот это сиппока, вот это, как у них там, ну, сейчас. Само слово самурай происходит от старинной неопределенной формы глагола служить. Японское сабурао. То есть самурай это служивый человек. Самураи не только воины-рыцари, они были и телохранители своего даймы или сюзерена. В то же время его слугами в повседневной жизни. То есть они не просто сам по себе ходят такой рыцарь, на что бы такое нарваться и подвиг совершить. У них конкретно они знали, куда идут, что делают, за что умирают или за что живут. Они знали. Знали. То есть есть цель. Потому что, ну, как есть такая пословица, если у человека нет цели, то ни один ветер ему не попутный, понимаете? Никакие обстоятельства. Он не знает вообще, куда ему там плыть, куда идти. Ты должен знать, что вот самурай, он знает что. Он охраняет какое-то. И, ну, это не обязательно человек, это ну, может быть какая-то идея. И ну, в данном случае, вот в среде там вайшнавизма, кому служит, если вайшнава назвать самурай, кому он служит? Да. Богу сердце он служит. Все. Роемся во всех писаниях. Богу сердце. Святая святых. Самое дорогое. Библия говорит, самое драгоценное, как пуще всего там храни сердце. Пуще всего храни сердце свое. Да? Вот, чтобы не было у тебя там каких-то там инфарктов. Почему инфаркт? Я против себя пошел. Не предай самого себя. Предательство Бога и предательство самого себя – это одно и то же. Одно и то же. Ну, а в среде вайшнавов это называется параматма. Ну, параматма не принято говорить. Как принято говорить? Господь, дающий освобождение. Мукунда. Мукунда. Как рыцарь свободный, так и этот. Ты служишь своему господину. Кто твой господин? Он твой родственник. Он твой отец, папа. Он тебе говорит, что надо делать. Все. Святая святых. И теперь, ну, чтобы это оценить и понять, что такое, есть другое понятие святой святых. Вот это внутреннее, оно вот здесь, я вот ему следую. Я вижу, как я вот чуть-чуть сказал, вот чуть раньше словами, что мы должны видеть будущее. Параматма нам показывает будущее. Я туда иду. А вот кто не видит? Вот у евреев была такая штука, ковчег Завета. Слышали про такое, да? Ну что, кино не смотрите, что ли, да? Ковчег Завета кто-то украл или хорошо спрятали за 6 веков до Христа, за 600 лет. Потому что там пришли эти вавилоняне, царь Навуходоносор, пришли туда, в этот вот в храм, а ковчега Завета нету. Нету. Ковчег Завета — это такой сундучок хороший, такой довольно, на нем два херувима, по-моему, крылья по 5 метров. То есть, представляете, ну вот, на что они похожи, на херувимы эти? Ну вот как вот гарпии какие-то, вот, ну как вот гарпии, видели, как птица, да, и такие крылья, это человеческие головы, вот, а это что-то такое, что, ну что-то примерно, я, ну, просто тема широкая, я так, ну, как бы сокращаю, форматирую, да. И вот представьте, 5 метров один херувим, 5 метров другой херувим, одни крылья. И вот на этом сундуке они сидят. И там еще какие-то вот за что носить надо, там вот эти на палках. И все это вмещается в комнатушку, которая всего 10 метров. И когда заходишь, там еще место есть. То есть рассказывают, что когда заходишь, и это называлось святая святых. Я просто для, мы должны понять, что такое святая святых. Святая. Вот у евреев была вот эта комнатушка, ковчег Завета. Когда заходят, там просторно. Как будто там, ну, портал. Как будто там другая реальность. Как будто там заходишь и просторно. А вынешь, смотришь, ну, там какое-то другое время, пространственный временной континуум. Вот. Потом эта комнатушка, она была в каком-то здании. В это здание заходили священники. Простой народ туда не заходил. В комнатушку заходил только первосвященник и один раз в год. Дальше все это было огорожено, туда заходил весь народ. Там было жертвоприношение. Какого-то козла забивали, резали, приходили кровь, рядом мыли руки. Потом кровь поливали, вот этот ковчег, на ковчег Завета наливали. Да. Вот такой странный бог, который требовал крови. Что там находилось в этом святая святых? Что там находилось? Там находилось какой-то кувшин с манной, который евреи ходили, вот, да? И насыпалось. Хотя там есть такое место, что в Библии, что они понапихали по карманам, и говорят, нельзя, завтра будет новая манна. И на следующий день они покрылись червями, а в ковчеге нормально. Вот, не покрылись червями. В общем, там был сманна эта штука. Там был посох Аарона цветущий. И что-то там еще было. А, скрижали были. Вот эти скрижали. Ну, вот и все. И вот это святая святых. Святая святых. Бог был. Бог, там была сила реальная, потому что этот первосвященник должен, он туда, когда заходил, к его ноге привязывали веревки, потому что если он там каких-то вот омовений не совершит, таких мантр не пропоет, он подходил туда, падал замертво, его вытаскивали. Другой заходит, сразу замертво падает. Вот такой интересный Бог. То есть Бог, дающий жизнь, есть Бог, который требует жертвоприношений. Кстати, вот этот, потом куда спрятали, куда же он делся, всем интересно, куда же делся этот ковчег. Но одни говорят, официальная версия, и такая официальная версия, что значит, там первосвященник, когда понял, что это все будет дело захвачено, ковчег спрятали в ту гору, откуда Моисей созерцал обетованную землю, в которую ему сказали, ты вот ее увидишь вот с горки, но туда сам не войдешь. И вот там была пещера, вот туда его куда-то спрятали. Потом там есть фильм, там Индиана Джонс, есть такая версия, что его спрятали в Египте, Индиана Джонс там вот, фильм кто-то не видел, там ковчег, и там тоже какой-то ветер вылетел, кто-то замертво упал, что-то такое, вот. Ну, какая-то там сила какая-то странная. Кто-то говорит, да, он там в церкви. Кто-то говорит, он в Эфиопии. В Эфиопии там один народец есть, который говорит, левиты, а это мы и есть. Черные, говорит, мы самые главные вообще евреи. И у них там этих ковчегов сколько хочешь. Ну, такие, правда, не такие примитивные. Тот ковчег, как рисует, он золотом сверху, золотом снутри. Вот. Кто-то говорит, там в Шотландии. В общем, много-много версий. Главное, что вот его нету. Кто-то говорит, вот эти. Но странно, что эта святая святых, кого она святая святых? Моисея, так его рисуют с рогами везде. Вот такими. А Аарона рисуют вот с такими рогами. С такими. Сам видел. В Русском музее в Санкт-Петербурге, кто будет, зайдите в Русский музей, там такой Аарон, и там вот такие рога. Вот. Вот такая интересная. Я что хочу сказать, что есть два типа святых, святая святых. Для одного направления и для другого. Для направления смерти и для направления жизни. Со смертью надо аккуратно разговаривать. Если возьмите Бог Ветхозаветный. Вообще я сразу хочу сказать, что Ветхозаветный Бог и вообще Ветхий Завет ни малейшего отношения к Новому Завету не имеет. Он не является продолжением. Это взяли, вот просто по-наглому скрутили, сболтили вот так вот и сказали. К Новому Завету не имеет ни малейшего отношения Ветхий Завет. Там просто сплошной сатанизм. Его прилепили, а потом... А теперь изучают его. Да посмотрите, это вообще книга зверя полностью, Ветхий Завет. Вот. И сказали, вот это в одном пакете подают нам вот такой бутерброд. Ну, понятно. Мне часто упрекают, что ты вот это за евреев, что ты вообще за Библию, что тебе Бхагавад-гиты мало. Мало! Знаете, почему мало? Потому что во всем мире это пятикнижник Моисея вошло в Бхагавад-гиту. И везде, вот я знаю многих, так сказать, адептов разных религий, оно вошло, потому что это реалии. И нам надо это понимать. Потому что, когда пришел Иисус, что было, когда его распяли? Там было, что было? Затмение было, а еще что было? Там была завеса, которая загораживала это. Как это я называл, святая святых. И она разорвалась. Причем сверху разорвалась, не снизу. Разорвалась. И что там люди видели? Ничего. Там не было ничего. До Иисуса 600 лет, 600 лет ковчега уже не было в храме. А кровь лили, куда? А вокруг все эти хороводы водят. То есть Бога нету. Неважно, Бог там, дьявол, неважно. Но там должно быть что-то. Но там ничего не было уже. И 600 лет евреи занимаются хороводами вокруг пустоты.
Но они же все равно эгрегора подпитывают какую-то.
Сам факт. Завеса разорвалась, и там ничего нету. Во многих церквях тоже, вот алтарь, все, вот Бога-то нету. И мы эти делаем хороводы вокруг пустоты, вокруг ничего. В этом нету смысла. Это как я иду, лишь бы там, это, вот я такой этот, воин, самурай или кто-то, иду жить, чтобы жить. Хороводы вокруг пустоты. Просто, ты просто тратишь свою жизнь, и не просто тратишь, ее куда-то прибирают. У тебя должна быть цель конкретная. Цель, вот. Стержень, ты должен знать, куда ты идешь и что ты для этого делаешь. Иначе у тебя это не жизнь, это хоровод вокруг пустоты. И ты это физически чувствуешь, что тебе что-то не хватает, что какая-то жизнь нерадостная. Почему? Потому что эта пустота тебя затягивает. Я вам больше скажу, свято место пусто не бывает. Свято место пусто не бывает, потому что если мы посмотрим картинку, как вот это... Раньше вообще, вот когда иудеи там кочевали, пока там этот царь Давид всех не построил, Иерусалим этот сделал, там храм Соломона и все такое, и там точно как вот у них был палаточный город, городочек такой, они огораживали, потом там было помещение, ну как такой домик, а в этом помещении святая святых. Вот была святая, а потом святая святых. Бывает. И вот этот храм Соломона, который там в Иерусалиме, он точно такой же самый, только все здорово, все такие колонны, все хорошо, но внутри ничего нету. Внутри ничего нету. С этим ковчегом, то есть можно ходить, заходить, тебя веревку к ноге привязывать не надо уже, ничего не будет. Но подождите, люди скажут, так вот у храмов тоже, вот потому что Дух Святой с церкви уходит, потому что когда пятикнижье внедряется в Бхагавад-гиту, там, в другую любую литературу, там, в православие, внедряется, если туда, вот этот Талмуд. Как он внедряется? К Новому Завету, вроде бы христианство, а тут, пожалуйста, Ветхий Завет. Вот. Как этот Арджуна с Кришной там, он говорит, он начал ему как по Ветхому Завету, а вот потому что вот это, а вдруг это, он говорит, я тебе сказал, сражайся, не сражайся. Тот ему Ветхий Завет перечисляет, а Кришна ему говорит, подожди, ты просто должен сражаться, просто потому что ты воин, просто потому что сейчас война, и тебе еще повезло, что ж ты при делах оказался. Вот. Все? Просто. И не горюй ни о чем. Взять христианство, там есть такой момент, я его, наверное, зачитаю. Он говорит, вот раньше было там всякие книжки, а теперь не совсем так. А теперь, вот, второе послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 11, третий текст. «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты». Как бы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты. Потому что происходит, когда что-то возникает, сразу весь мир на паузу, потому что тебе Бог говорит, никто тебя не перебивает. И ты понимаешь, да, это было бы не совсем неплохо. Вот и действуй так. Просто действуй так. Не думай. Это Божье предложение. Но потом начинаются сложности. А как этого достичь? Ты просто должен идти, будешь достигать. Или вот еще. Соломона в притче. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Вот кто-то там в каком-то коллективе и нудит, и всех ссорит, и все вот это. Да прогони его, и все будет нормально. Он же как это, надо же как-то поступить по-хорошему. Просто прогони его. Просто прогони. У меня вот просто недавно такая ситуация, значит, муж, жена развелись. Парень вырос, хороший пацан, все, вырос, надежды, но подает. Но с матерью он начал развращаться. Потому что отец попивает, здоровый такой, как цыкнет, как гаркнет на него, такой здоровый бутус, и тут уважает. А мать не уважает. Отца уважает и боится. И вот они там на семейном совете, они дружат, ходят друг к другу вот так вот, живут порознь. Там одна семья, там тоже еще кого-то нашел. И в общем решили, иди-ка ты, дорогой сынуля, вот туда, к папе. А у папы деньги не каждый день, потому что он их пропивает. А у папы на столе не каждый день. И он носки он ему не собирается своему сынку стирать. И он как там раз-раз-раз и в человека начал превращаться. В человека. Потому что мама его развратит. И ничего нельзя сделать, понимаете? Ничего нельзя сделать, потому что кто-то... А как же моя любовь? Извините, есть такая вещь, что вот материнская любовь сколько губит. Мать, она в возрасте. У нее, естественно, материнская любовь уже была. Но тут еще возникает такая то, именно мать-сын. Мать-дочь не такая страшная ситуация. А просто флюиды противоположного пола, молодые. Это так накладывается. Это вообще гремучая смесь. И мать просто ничего не может сделать. Вот он приходит, такой красавец. И она все забывает, все ему прощает. Он может ей хамить. А она так, тут надо мужская просто рука. И скажет, до свидания. Тут мы рассказывали, помните, про ламихуз. Кто такие ламихузы? Так вот тогда это портит и сына, и маму. Он как ламихуза. Он ей дает себя так облизать, и ему хорошо. И после этого он идет в мир. И такой, знаете, совершенно беспомощный. Ничего не хочет делать, ему лень, потому что там моноблазка. Ему нельзя, 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 нельзя. Просто... Прогони его. Прогони. Живи отдельно с матерью. Или рядом, чтобы что-то такое мужское было, которое не давало ему спуску. Понимаете? Это же просто. Нет, давайте построим отношения. Да не построите отношения. Все просто. Не надо ничего строить. Надо все это правильно делать. Не надо ничего городить вот этой сложности.
Отдать Богу, да.
Да, да, отдать. Она ж, ну, и, а, ну, это невозможно сделать просто. Вот. А из Библии еще раз, и будем читать Бхагавад-гиту, там немножко. Вот завет, который завещаю им. А. Вот завет, который завещаю им Иисус. После тех дней, говорит Господь, когда вложу законы мои в сердца их. Законы мои в сердца их. И в мыслях их напишу, их. Не надо читать ничего, у вас они появятся. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Все в сердце, а не в ковчеге. Ну это как бы финал апофеоз. А начинается, это что я сейчас читаю? Послание к евреям Павла. Закон имеет тень будущих благ. А не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву были очищены однажды и не имели уже никакого сознания грехов. Понятно? Не очень, да? Давайте еще раз. Закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящими с ними. Люди приходят жертвами и совершенными не становятся. Потому что закон говорит жертву приносить. Закон говорит приносить жертву. Господь говорит, не надо жертву приносить, надо действовать. То есть один Бог требует жертвы, взял и отдал. Другой Бог, он сам тебе дает. Ты в изобилии находишься. Понимаете? Иначе перестали бы приносить их потому, что уже приносящие жертву были очищены. То есть их приносят из года в год, приносят, 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 и это не кончается. Принесение жертв, принесение там вот около алтаря пляски не очищают. Почему? Потому что это никогда не кончается. Очищает так называемые бхакти. Но жертвами каждого, Но жертвами каждого упоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. О чем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Нету никаких этих ковчегов, нету святое святых где-то, кроме вот здесь. Нету. Есть оно только у сатанистов, вот этих рогатых Моисеев, Ааронов, вот там это есть. Хочешь туда, пожалуйста, там это есть. Вот это внешнее. А теперь насчет простоты. И они говорят, все сложно, нужен ритуал, нужен ритуал. Ритуал, давайте фестиваль. Ой, я был на фестивале, а после как вместе как спели, как вообще классно, такой подъем, наверное, Дух Святой. Нет. Встаньте в хоровод, просто спойте. Просто то, что вас много, и вы поете одно и то же, Дух поднимется. Просто у меня такая проблема, я попал в ауру. Там 50 человек, и мы вместе там Хари Кришна пропели, и я забыл. А про свои эти, и они мне показались, мои проблемы не такие же, а тут еще проповедь такая вообще классная появилась, да, мне рассказали, и я понял, это вообще все нормально, а Бог тут вообще ни при чем, просто складные слова, просто у тебя, ну, на место что-то встало, а при чем тут Бог? Это такие же танцы вокруг пустоты, ковчега нет, они продолжают это жертвоприношение, и вот в своем единстве, ну, что-то попустило, но это надо делать тогда регулярно. Это не решает вопроса. Потому что ты ушел к своему разбитому корыту, у тебя то же самое, и ты думаешь, скорее бы там это, когда там эти выходные, опять туда опять попустило меня. Понимаете? То же самое. Это вот просто выматывает тебя и все. Вот. А вопрос решается просто. Давайте посмотрим, насколько просто. Просто. Вот в четверг была замечательная лекция Калинди Прии. И она там читала 13 главу. Она тоже огнем и мечом выжигала вот эту сложность, говорила. Но она читала Бхагавадгиту Шридхара Махараджа, а я прочитаю Бхагавадгиту другую, не Прабхупадовскую, а 14 года. Она еще проще и еще ядренее. Там она просто, я посмотрел и ту, но проще уже некуда. Что такое 13 глава? 13 глава говорится, она говорится о трех вещах. О Боге, обо мне и о том, где я нахожусь. То есть я больше ничего не вижу. Я вижу Бога, себя, может быть, как-то ощущаю, и вот то, что я, вот это мое тело. Вот это мое тело, кшетра называется. Есть кшетрагья. Тот, кто понимает это тело. А есть тот, кто понимает все тела. Все, вот расклад. Из чего же оно все состоит? Мы сейчас посмотрим, есть ли тут вообще что-то сложного. Или нет. Давайте почитаем. Есть ли тут вообще что-то сложного. Вот. Арджуна сказал, материю и дух, а также поле, познающего поле, мудрость и все, что необходимо познать, я желал бы узнать о Кешава. Желал бы узнать. Вот расскажи мне. Благословенный молвил. Кстати, называется не глава 13, а беседа 13. Это тело, о сын Кунти, именуется полем. Тот, кто познал его, мудрецы называют. А тот, кто познал его, вот это тело, называется познавшим поле. Познавшее поле – это душа. То есть я понимаю, что вот младенец только родился, он не понимает, царапает сам себя, не понимает, как ему вот это двигать. А я уже знаю, спортсмен какой-то, гимнаст, он очень познал свое тело. Он может и так выгибаться. Он знает, как его использовать. Вот. Каково это поле, какова его природа, как оно именуется, откуда оно и кто он, какова его сила. Это услышь теперь кратко от меня, Господь говорит. Ну, приготовься. Сейчас буду говорить, что... И он говорит, вот это тело, из чего оно состоит. Вот это вот душа, это вот ты. А вот тут я еще. Я расскажу о тебе, о себе. и в чем мы находимся. Если ты все это будешь знать, все будет абсолютно понятно, что тебе делать. И что ты хочешь в том числе. И идет перечень. Угу. Перечень. С 6 стиха начинаю. Из чего состоит? Желание, отвращение, радость, страдание. Скажите, эти вещи понятны? Вот мне же понятно, я радуюсь или я страдаю. Понятно, да? Вот он говорит. Желание, отвращение, радость, страдание, тело, ум, устойчивость. Все это является собой поле и его изменения. Ну, понятные же вещи. Понятные вещи. Нет вопросов? Нет вопросов. Нет сложных. Не надо тут сложных философий. Все же понятно. Дальше. Смирение, непритязательность. Первое, он говорит о... В 6 стихе он говорит о... Ну, об эгоистах, скажем, да, которые вот поняли себя. Кто такой не эгоист, а альтруист? Тот, кто понимает других. Алло. Чем отличается? Он понимает, что они хотят. И понимает их проблемы. Как он понимает их проблемы? Он их что, дактилоскопирует? Нет. Ему говорит об этом Господь. Если Господь не скажет, ты его не поймешь. Или поймешь превратно и неправильно. И второй перечень идет уже для других. Если ты первое понимаешь, если ты понимаешь свои желания, то есть если ты понимаешь, что ты хочешь и что для этого надо, и просто идешь, ты очень быстро переходишь на второй план. Но если ты не понимаешь, что ты сам хочешь, ты приходишь в храм, а тебе говорят, ты хочешь вот этого. Да я ж вроде хотел, вот, не-не-не-не, ты этого не хотел, ты вот что хотел. Если каждый день говорят одно и то же, ты понимаешь, я, наверное, этого хочу. Но внутри-то у тебя, внутри-то ты идешь там на север, а тебе говорят, ты идешь на юг, и тебе кажется, что ты идешь там на юг, а ты идешь на самом деле на север. Внутренний конфликт, тебе говорят... Плохо джапу читаешь, наверное. Ты просто должен понимать, что ты хочешь. Где у тебя отвращение, где у тебя радость? Эти вещи определяют твое призвание и предназначение. Вектор. Эти вещи. Эти вещи остро необходимы. Отвращение нужно, чтобы вайрагья, отречение от некоторых вещей у тебя естественным образом произошло. Другому не надо. У тебя должно быть отвращение. Нет, я все люблю. Не надо тебе все любить. Но что-то у тебя должно быть отвращение. На запах, на цвет, на что-то. То есть тебя это вот в рамках держит. Смирение, непритязательность, незлобливость, всепрощение, прямота, служение, чистота, стойкость, самообладание. А служение, смотрите, интересная вещь. Служение учителю и рядом прямо самообладание. Как это? Вот рядом прямо, через запятую. Служение учителю и самообладание. Я обладаю собой. Нам тут рассказывается, должен быть как проданное животное, не меньше. Если ты получил посвящение и инициацию. Проданное животное. Мне так рассказывали. Рама Руп рассказывал из Днепропетровска. Это должен быть проданное животное. Вот качество ученика. Да, такое, проданное животное, да. Да, а как же самообладание? Нет. Нет. Чанчандра Чаран говорит, нет, вы все, он любит повторять в последнее время, что твое имущество принадлежит духовному учителю. И ты тоже. А как же самообладание? Да потому что учитель-то не человек с двумя ногами, а вот тут вот чатти-гуру. Вот тогда все сразу становится на места. Сразу становится на места. Или он меня не учит? Учит. Он мне дает все новое. Чистота, стойкость, самообладание. Бесстрашие по отношению к предметам чувств, а также отсутствие эгоизма, проникновение, сострадание. проникновение в сострадание и зло рождения смерти, старости и болезни. Понятно, да? И вот с 12-го. Открою тебе. Ну тут все же понятно, да? Прочитал, да? Нет вопросов никаких? Дальше. С 12 текста. Открою тебе то, что должно быть познано, что познанное приводит к бессмертию. Вам интересно бессмертие вообще? Да, вот. А у нас есть шанс, в отличие от демонов. Ну, а им не положено. Им не положено, он вокруг ковчега или пустого места, танцуйте. Вот. Открою тебе то, что должно быть познано, что познанное приводит к бессмертию, безначально высочайший Брахман, который не может быть назван ни бытием, ни небытием. Повсюду имея руки, ноги, головы, уста, всеведущие, то, тут не называется параматма, тут вообще в этой книге слова параматма нету, он называется то. То пребывает в мире, обнимая все. Сверкающий всеми способности чувств, не имеющие чувств. Не связанное ни с чем. Я, знаете, наверное, прочитаю самую последнюю фразу, а потом с этого начну. Последняя фраза заключается, знаете, чем? Неразделенное среди существ и все же пребывающее порознь в каждом. Неразделенное на части среди существ и все же пребывающее порознь в каждом. То познается как опора всего сущего, оно и поглощает, и производит. Это параматма. А вот теперь сначала про это то прочитаем. Про это то. Открою тебе то, что должно быть познано. Если вы не познаете то, то вы не познаете окружающих, и с ними будут проблемы. Вот так и останетесь, будете знать желание, отрешение, радость и так далее. А вот вторая часть, смирение, непритязательность, незлобливость. Насчет смирения это интересно. Ну, что такое смирение? Смирение – это знание своей природы и действия по отношению. Смирение – вот тебе Бог сказал так, и ты идешь так действовать. Вот смирение, да? Смирение – это сила огромная. Смирение – это, как у самурая, там, непосредственность. Сила. Сила. Смирение – это власть. Смирение – это власть. Власть от Бога данная. Вот что такое настоящее смирение. Это очень кто-то сильный, потому что вот я недавно видел такой ролик, мы с женой смотрели, вот так вот просто там это катались. Есть такой пастор Андрей Шаповалов, он объясняет, что религия настоящая должна делать орлов таких сильных, таких могущественных. И он так изобразил, так, мне так не получится, но я постараюсь. А обычно религия делает курей. Курей, которых это. И вот он говорит, вот приходит орел. Храм такой, орел такой. И в смирении так сидит там. Орел. Тут куры. И там этот пастор или кто-то проповедник просто там нектар. Так. А он смотрит. Он даже это не понимает, что это еда. Понимаете? Смотрит. Вот так вот. И вы. А куры там, нектар, нектар, так, нектар, нектар. Ну, куры, да, понимаете, да. О, он. Он как-то он сказал, как вы это вообще жрете? Они, ой, как это, бунтарь. Понимаете, что происходит? Вот орлы должны быть, орлы. Нам скармливают, вот эти проповеди всякие, скармливают рабство просто. Просто рабство. А должны скармливать силу, давать силу. Ты должен отсюда улетать вообще. Вот такой. Улетать без проблем. Без проблем. Потому что, ну, как там, рожденный ползать летать не можешь. Вот как, это можно сравнить, как ты вот прямо, вот как самурай, сразу, без всяких там приготовлений, без всяких там, вот что такое самурай. И это возможно, понимаете, это возможно. У тебя возникла проблема, решаю сразу. Иди просто решай, выясняй отношения, говори так, так, решай. Может быть трудно, но он целый самурай, просто человек. Но разница вот в этой силе, вот ты орел ты, или ты вот эта квочка, которой подрезали крылышки. Вот. Курица, она идет, а вот тут вот водоем, вот уже по прямой не пройдешь. Вот надо обходить, или человек вот идет, да. Вот тут горы, вот тут рельеф. По асфальту, конечно, неплохо, но асфальт я вынужден, я не могу. А если я там, или вот машина, да, вот она по асфальту, дальше никуда, дальше вообще туда нельзя, вот чистая религия, туда нельзя, где свобода? Всем, вот всем, только туда, а туда нет. А как же, мы же разные, нет, вот только по асфальту, вот это религия. Но есть такие вездеходы, а есть вообще на воздушной подушке. Я даже видел танк на воздушной подушке, представляете, танк на воздушной подушке, да? Кстати, его делали люди, которые делали вот тот самый луноход, который по Луне там бегал. Танк на воздушной подушке. Ему вообще, что овраги, что там буераки, что там какая, ему не надо асфальтированной дорогой. Он вот так идет вот так вот везде. А самолет? Прямая. Вот так и мы должны на вот этих вот вещах крылья отрастить и тогда по прямой. Над проблемами. Над проблемами. Но если я квочка... И глотая вот это проса, такое рабское, то с каждой проповеди у меня, понимаете, эти проблемы, сложности, которых не было и которых нет. Но они у меня в голове остались. И вот тут вот просто раз-два, и я на уцеле. Но у меня вот такой туман в голове, и я начинаю на пустом месте ходить хороводы, как вокруг того ковчега Завета. Понимаете? Просто ритуал. Вот этот весь сатанизм, он основан на магии. Вот это первые сатанисты, первые масоны, шотландские ложи, они же, там чистейшая магия. И сейчас, когда они так на ноги нормально так встали, мы что сейчас видим? Фантастика заменена чем? Фэнтези. Там Гарри Поттер, вот так вот, плюнул, думал, полетел, вот. А раньше было все конкретно и просто. Построили корабль, пролетели, поздоровались с инопланетянами, задружились. Все конкретно достижили. А сейчас вот какая-то мистика. Везде какое-то таинство, какая-то мистика. Простота исчезает. Вот. Ну вот. Чтобы победить сложность, нужно... Что нам надо? Смелость некоторые, потому что вот эта сложность, она на нас страху больше навевает. Туда не ходи, потому что козленочка станешь, потому что там вот были вот эти, надо по каким-то по стопам. Кто-то хочет узнать, из чего состоит сила воли? Составляющая, да? Сейчас я прочитаю, в Бхагавад-гите написано. Совершенство отречения. Составляющая силы воли. Ну, во-первых, она берется у Господа, да? Вот первый текст. Арджуна сказал, 18 глава, первый текст. «О сильнорукий, я хочу понять цель отречения, тьяга, и отреченного образа жизни, саньяса, о победитель демона Кеши, властитель чувств». Вроде такой непонятный, но вот очень глубокий. «Я хочу понять цель отречения и отреченного образа жизни». Фактически это, он хочет сказать, а из чего состоит вообще свобода? Отреченный, значит, я ни за что не зацеплен, и хочу, и в любой момент могу делать вот все, что угодно, что ты мне скажешь. Но если я не могу делать все, что угодно, если я за что-то зацеплен. В чем отречение? И к кому он обращается? Он Бога называет тремя именами. О, сильнорукий, у тебя будет сила мистическая, раз. Победитель демона Кеши. А демон Кеша это как попугай прямо. Вот. Это я только сейчас заметил, да. А этот демон Кеша, это он в виде коня-то был, это последний был из демонов, которого Кришна, в общем, завалил. И он символизировал сомнение. Сомнение. Вот раз, а может не надо? Вот, сомнение. То есть последний демон. И что он еще сказал? И властитель чувств. Властитель чувств. То есть не чувство мной повелевает, а я ими повелеваю. Повелитель чувств Хришикеша. Победитель демона Кеша. Кеши. И сильнорукий. Все. Вот вся сила воли. Вся сила воли. Я сейчас зачитаю.
Сильнорукий — это тело, физическое тело.
Да, 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 да. Когда у тебя вот эти вещи есть, они все как, они все вместе. Если я, знаете, у меня это и это есть, а что-то а и никак, значит, у тебя того нету. Они эти все вместе, вещи появляются. Сейчас зачитаю за силу воли, потому что раз поднялся такой вопрос. Так, сила воли. Сначала о силе. Это как говорит один человек: у меня сила есть и воля есть, а вот силы воли нету. Вот такая вот странность, да? И поэтому сначала такие пространные рассуждения между соотношениями, между силой и волей, как бы их вот вместе, понимаете? Как бы вместе. В действительности, это говорит вам не абы кто, а Артур Шопенгауэр. В действительности же лучше всего можно сравнить взаимное соотношение воли и интеллекта. Ну, воля считается раджа-йога, вот это третий глаз вот, вот здесь. Ну, а интеллект не здесь. Интеллект считается вообще вот, ну пониже, да? Интеллекта с могучим слепцом, носящим на своих плечах парализованного зрячего. Еще раз. В действительности же лучше всего можно сравнить взаимное соотношение воли и интеллекта с могучим слепцом, носящим на своих плечах парализованного зрячего. Кто есть кто? Кто зрит? Зрит воля, а не интеллект. Интеллект тебе одинаково докажет, что это вот тебе не хочется туда идти, интеллект тебе докажет, что туда идти не надо. Зрение – это воля, это желание, как и вложил Господь там, свои, там, через мысли, свою волю вашу, через мысли, она появляется у нас. Вот зрение, а интеллект – это не зрение. Интеллект – это могучая вещь, и вот я такой интеллектуальный хожу, вот, могучий, но слепой, интеллект слеп.
Это ум. Интеллект,
ум. Ум. Ум слеп. Ум докажет все, что хочешь. Все, что выгодно. Конъюнктура есть, вот конъюнктура такая, да? Как этот, я его как артиста люблю, но как политического деятеля не люблю. Как его? Михалков. Сегодня выгодно про белых снимать. Снимаем про белых. Сегодня про красных выгодно. Снимаем про красных. Сегодня там этот хороший там Сталин, а сегодня мы вообще как демона снимем. Николай II, смотрите, красавица, а вот теперь вот, понимаете, конъюнктура, чувствует конъюнктуру рынка. Вот интеллект, он чувствует конъюнктуру рынка, что выгодно, что невыгодно. Он просто от интеллект от тела, воля уже от души, разница. Итак, сила воли. Воля сама по себе не сильна. Сама по себе, я вижу, да, вот воля есть. Воля есть, сила воли нет. Как бы их вот соединить? Сила правит миром, а не мысль. Но мысль пользуется силой. Блез Паскаль. То же самое, да? То же самое. Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям. Как интересно. Цицерон. Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям. Потому что такое ум? Ум – это вообще предатель. Ум – это, знаете, такой бандюган, который сидит, и у него есть банда, наши чувства, которые пособирали информацию с окружающей среды. Там вкусно пахнет, там невкусно пахнет, там вид хороший, тут не очень. И когда они суммировались, вот то, что больше всего, ну, знаете, кто-то вот строительные чертежи, там вот фермы рассчитывал, там вот есть рассчитывать ферму, там вот это напряжение, вот эти сопроматы, вот эти вектора, раз, и какой-то общий вектор. И вот ум делает он сопромат, сопротивление материала, куда бы вот, чтобы не сопротивляться. Его, это бытие определяет сознание, и вектор показывает туда, ну, где безопасно. Не для того, чтобы было счастье, а для того, чтобы не прибили тебя. Вот и все. Он слепой. Он слепой. Он на будущее вообще никак не рассчитан. Итак, человек должен подчиняться самому себе, повиноваться своим решениям, а не уму. Ум – это не мы. Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. Марк Твен. У нас больше силы, чем воли. И мы часто для того только, чтобы оправдать себя в собственных глазах, находим многое невозможным для нас. Просто чтобы оправдать себя. И вот эта вся философия только для того, чтобы я вот думаю. Ты не думаешь, ты себя оправдываешь. Потому что ну, думать можно от какой-то информации. Потому что то, что ну, как бы для опоздавших. Мы видим будущее. Мы его уже видим. Как факт. Так же, как и прошлое. Вот что такое воля. И устремляемся туда. На вот это готовое. И, собственно, что такое сила воли? Несколько всего фраз. Беспощадность в избавлении от сомнений или способность не замечать их называется силой воли. Беспощадность. Сегодня тема. Вот какая тема. На пути. Беспощадность. Воля есть отличительный признак человеческого рода, а сам разум только... Вечное правило для руководства. А вот некоторых, чтобы огорчить, потому что есть очень люди такие серьезные, с такой силой воли. Пусть не хвастается силой воли тот, кому не хватает сил на улыбку. Сила воли дает счастье, а не вот такой вот я вот вам сейчас вот, да, вот я терплю. Нет. Сила воли – это лишь только ты опустишь руки, твой ангел в небе сложит крылья. Воля – это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой рассудок говорит тебе, что ты повержен. То, что мы называем силой воли личности, является чувством достоинства, тысячекратно выраженной в активной деятельности. И что же побеждает сила воли? Что же побеждает сила воли? Это такой, юморист забыл сказать. Он говорит, современное пятиборье есть. Знаете, что такое пятиборье, да? Есть там биатлон какой-то, вот ты и на лыжах немножко, да? Есть только на лыжах. А есть на лыжах, а потом ты еще пострелял. Да, а есть там и это, и вплавь, и вот пятиборцы. Ну, считается типа разносторонне развитой. А вот современное пятиборье. Это побороть лень, преодолеть страх, бросить вредные привычки, перешагнуть через себя и прыгнуть выше головы. Вот это делает воля. Из тебя ничтожество, ну, делает она тебя. Пятиборье. Вот тут сила воли и нужна. На этом мы остановимся. Еще раз скажу, что такое сила воли. Кто-то помнит это страшное такое?
Да, беспощадность в избавлении от сомнений называется силой воли.
Да. Беспощадная от сомнений. Ну, перерыв тогда.